الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Следующий хадис из 40 хадисов имам Нау, рахматул алей, этот очень важный хадис, он касается вопросов деловых отношений между людьми, а точнее, каковы принципы решения спорных ситуаций, с которыми разные люди сталкиваются. Кто-то, например, высказывает притязание на твое имущество, кто-то, например, хочет часть твоего имущества присвоить себе, или, например, кто-то заявляет, что это не твое, это мне принадлежит. В целом, как решаются в исламе разные финансовые спорные вопросы, которые между людьми возникают. عن ابن عباس رضي الله عنهما передает от этого сподвижника, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, что посланник Аллаха сказал, لو يعطى الناس بدعواهم, если бы людям всегда давали то, что они требуют, لدعا رجال, то люди бы потребовали أموال قوم, имущество других людей, ودماءهم, и их кровь. То есть если бы каждому человеку в любых его притязаниях всегда бы удовлетворяли, тогда люди бы потеряли всякий контроль и начали бы требовать чужое имущество, чужую кровь и чужую собственность и так далее. Соответственно, должны быть какие-то принципы, которые определяют взаимоотношения между тем, кто заявляет, что это его, и тем, кто должен отстаивать свое право на это имущество. «Лякин аль-бейгина, но доказательство аляль-муддаи должен привести тот, кто заявляет, то есть тот, кто притязает, валь-ямин, а клятва аляман анкара на том, кто это отвергает». Как это понять? Имеется в виду ситуация, например, когда один человек утверждает, что имущество, которое принадлежит другому человеку, на самом деле его имущество, а он отнял его силой. Поэтому муддаи – это тот, кто заявляет, что это его имущество, и это было отнято у него. А аль-муддаи алейх – это тот, у кого собственность на данный момент находится в руках, и это тот человек, в отношении которого другой заявляет, что он ему должен вернуть ту или иную собственность. Поэтому в основе своей лежит, что тот человек, который высказывает какие-то притязания на чужое имущество или говорит, что это его, должен привести какие-то доказательства на это. Какие-то доказательства, объективные доказательства в виде договора, в виде какого-то акта о купле-продаже. То есть у него должен быть какой-то довод, весомый довод, чтобы шариатский судья или в шариатском суде при рассматривании этого вопроса было доказано, что это действительно его имущество. А тот же аль-муддаи алейх, как это называется по шариату, тот, в отношении кого какой-то иск там судебный направлен, он, ему достаточно произнести клятву. То есть клянусь Аллахом, это мое. И все. То есть это, и между нами, например, не было никакого договора. И все. Этого достаточно будет в суде. Поэтому это очень важное правило шариати. В основе считается, что вещь, у кого она находится, тому она и принадлежит. Эта основа всегда берется в шариате. У кого вещь в руках находится, чьей собственности она находится на данный момент, это и есть основа. Если другой человек заявляет, что это его, что это было незаконно отнято у него, он должен предоставить доказательства. Если этих доказательств нет, то тот другой человек, ему достаточно поклясться Аллахом, что это его вещь ему принадлежит, и этого будет достаточно. Но это, конечно, хадис. В наши дни мы бы сказали, это про идеальный мир, где люди клянутся только честно, где клятва человека что-то значит, где люди говорят правду и так далее. Безусловно, в наши дни наша клятва мало чего стоит, и мы по 10 раз можем клясться, и на рынках люди клянутся, продавая явный какой-то товар с браком и так далее. Хотя по некоторым мазхабам есть такое мнение, что тот, кто изначально знает, что он клянется во лжи, клянется именно Аллаха, это является куфру. То есть есть такое мнение. В основе своей это грех, конечно, по мнению большинства мазхабов, это грех, что ты знаешь, что твой товар, например, содержит какой-то дефект. Что ты знаешь, что это в каком-то вопросе это испорченная вещь. И ты начинаешь именем Аллаха клясться в Аллахе, Таллахе, Билляхе, что это там вещь самая лучшая, ты лучше не найдешь и так далее. Это уже признак лживости человека. И то, что человек именем Аллаха клянется в отношении вещи, которые он однозначно знает, что это ложь, большинство мнений, большинство ученых, что это большой грех, маасия. Но есть такие улема, которые говорят, что это куфру, что ты ложь Аллаха относишь, что ты имя Аллаха относишься к явной лжи относишь. Поэтому некоторые ученые посчитали, что это даже выводит из ислама. Поэтому это действительно страшный грех, который охватывает все больше и больше мусульман. Раньше ислам был синонимом честности, и мусульманин и честный человек – это были синонимы раньше. Так ислам, в общем, распространялся во многие страны, например, в Индонезии, Малайзии. Туда ислам принесли арабские купцы, мусульмане-купцы, которые приезжали туда торговать. И люди удивлялись, насколько эти люди честные, местные жители, насколько они честны, насколько они даже готовы продавать в ущерб себе, лишь бы не навредить другому человеку, лишь бы не обмануть, лишь бы не впасть в риба, лишь бы не заработать на запретных вещах. И это действительно людей поражало и удивляло в мусульманах, вот это качество, нравственное качество, честность. Это было всегда основой ислама и основой личности как мусульманина. Поэтому пророк, алейхиссаляту вассалям, однажды сподвижники спрашивали, может ли мусульманин там совершить зина, может ли мусульманин украсть, может, различные грехи перечислялись. И пророк говорил, может. И спросили у пророка, алейхиссаляту вассалям, а может мусульманин обмануть? Пророк сказал, не может. Не имеется в виду, что, конечно, тот, кто врет, тот кафир. Иначе тут мало из нас осталось бы мусульман. Но суть в том, что это настолько большой грех, настолько чудовищный грех, что пророк, алейхиссаляту вассалям, совершающий этого человека, не решился назвать мусульманином. Это сподвижники считали, что вот эта формулировка пророка, алейхиссаляту вассалям, тот не из нас, это одно из самых страшных слов пророка, алейхиссаляту вассалям. Поэтому пророк часто говорил, тот, кто это делает, не из нас, или кто это оставляет, тот не из нас. Это было указание на действительно что-то страшное для сподвижников, вот это слово пророка, алейхиссаляту вассалям, оказаться, что он не из нас, чтобы это к тебе относилось. Для сподвижников не было более страшного явления, более страшной вещи. И вот эта честность, это действительно была... Честность, любовь к справедливости, ибо шариат – это действительно в основе своей справедливость, когда права людей защищены и не творится зульму. Каждый человек, если он, без зависимости от его вероисповедания, если он находится на мусульманской территории, заключил договор с халифом, платит определенную джизию, налог, то его имущество, его жизнь, его честь защищены шариатом. И обязанность халифа защищать честь этих людей, имущество их людей и так далее, права этих людей. Поэтому, если мы возьмем, например, сравним вот средневековые европейские страны и средневековые арабские страны, когда был истинный халифат, то мы увидим, что в этом халифате как были различные христианские течения разные, разных толков, разных там, христиане тоже на много течений делятся, так они и сохранились в исламских странах. Но даже сами христиане в своих странах не смогли сохранить другие христианские течения. Они даже своих единоверцев, которые отличались какими-то взглядами, они их вырезали, уничтожали, те вынуждены были переселяться и так далее. И поэтому, а в мусульмане, если люди заключали с ними договор, они обеспечивали им свободу вероисповедания, и люди могли исповедовать свою веру. Поэтому даже были такие случаи в истории, когда люди из христианских стран, различные христианские течения, которые преследовались гонениями своими единоверцами, они переселялись в исламский халифат. И даже когда турки-османы захватили Константинополь, который стал потом Стамбулом, среди христиан, тогда там были православные, среди них было расхождение. Что лучше, остаться под властью турков или переселиться к европейцам-католикам? Мы знаем, что было средневековое противостояние между католиками и православными. Две разные христианские течения. И эти православные греки пришли к выводу, что лучше остаться под властью мусульман, потому что нашей вере они не угрожают. Мы просто должны им налог платить и все. А эти христиане, которые будут католики, они будут нас заставлять менять нашу религию, заставлять менять наши течения и будут нас насильно преследовать. Поэтому вот это средневековое событие одно, когда турки-османы захватили Византию и Константинополь стал Стамбулом, вот это показывает то, как мусульмане относились к представителям других конфессий, что они никогда не заставляли силы других принимать ислам, это противоречит шариату. Одно дело установить где-то правление исламу, другое дело насильно заставлять людей принимать религию, это не от ислама. «Ля икраха фиддин», как Аллах Субхану Ва Тааля сказал, нет принуждения в религии. Поэтому все это миф является то, что мусульмане заставляли другие народы принимать ислам. Если бы мусульмане заставляли принимать ислам другие народы, почему среди арабов остались греки, среди арабов остались христиане? Среди арабов остались христиане, есть арабы-христиане, их никто не заставлял принимать ислам. Если мы возьмем Египет, там остались копты, это древний народ, который как исповедовал христианство, так он исповедует в течение веков. Никто их не заставлял менять религию. Поэтому это все, эта идея о том, что мусульмане стремятся там уничтожить физически представителей всех других религий, это миф, который навязывают наши дни враги ислама мусульманам. Поэтому это не имеет никакого основания в истории. Мусульмане же вошли действительно как люди честные, честные в торговле. И эта честность привлекала людей всегда. И вот эта честность в своих правах и обязанностях, это было тем инструментом даавата, который привлекал больше всего людей. В наши дни, к сожалению, в вопросах торговли и вообще мусульмане, они обычно связаны с каким-то негативом. Либо это криминал, либо это обман, либо это какое-то насилие, убийство, безнравственность и что-то совершенно непотребное. Поэтому это, конечно, с одной стороны, это навязывается обществу, пытаются создать негативное представление мусульман, с одной стороны. Но с другой стороны, сказать, что мы не даем повода, тоже нельзя. Мы даем повод тоже. И нельзя сказать, что мы, если бы никто из нас не совершал такие деяния, если бы наше общество было мусульманское чисто, если бы наши народы следовали шариату, вряд ли люди смогли бы создать такое представление о мусульманах. Тут как бы, с одной стороны, пытаются навязать такой образ мусульман, но с другой стороны, мы сами тоже даем этот повод. И более того, мы даже в рамках отношений друг с другом, мусульмане с мусульманами, не можем даже вот соблюдать свои договоры, соблюдать свою договоренность. То, что мусульмане других мусульман обманывают в сделках, это стало нормой уже, это нормально. Люди уже изначально исходят из того, что будет, если он меня обманет, как мне вести себя, если он обманет. Люди уже заранее вкладывают эту долю риска обмана, что другой человек может их обмануть, и они заранее просчитывают, что варианты ходов, как им нужно решить обман, как они смогут решить эту ситуацию, если другой человек убежит с их деньгами и так далее. Это норма наших дней. И человек, если он думает, что другой человек с ним будет честным, и он не рассчитывает на обман, к этому человеку относится как к наивному человеку, что ты не можешь вести дела, у тебя ничего не получится с таким подходом. Если ты не обманешь, тебя обманят и так далее. Такая вот житейская мудрость в наши дни. Поэтому действительно вести дела согласно шариату, вести торговлю согласно шариату в наши дни крайне сложно. И с одной стороны, сложно даже заработать какой-то чистые деньги, халал, на пропитание, на обеспечение себя и своей семьи. Если же люди начинают заниматься каким-то частным бизнесом, одно дело, где они, когда они работают на работе, получают зарплату, и им, в общем, не имеет значения, как там то или иное предприятие, где они работают, процветает оно или нет. Другое дело, когда человек пытается какое-то частное дело вести, и ему волей-неволей он отвечает за свой капитал и за успех своего дела. Поэтому он, безусловно, должен сталкиваться с другими людьми, сталкиваться с определенным риском. И, безусловно, в этих вопросах есть ряд принципов и ограничений шариате. То, что мы не можем, например, прибегать к кредитам, мы не можем брать деньги под процент, не можем давать деньги под процент и так далее. Это вещи, которые определяют чистоту наших заработанных денег. Если мы будем делать риба, будем давать деньги под процент и так далее, тогда, соответственно, то имущество, которое мы зарабатываем, чистым не будет являться. И мы так постепенно будем подпускать тот харам и то запретное риба в свои дома, и наши дети будут этим питаться. Потом, когда они будут вырастать людьми безнравственными, то, в общем, этому особо удивляться не стоит. Поэтому именно чистота денег, которые мы зарабатываем, это является залог будущей нравственности нашего поколения, наших детей. И во многом то, что наша молодежь в наши дни безнравственна, и наша молодежь старается больше подражать западной культуре, не мусульманской, не исламской культуре, подражать каким-то там поп-звездам, и для них это стали кумиры, ни сподвижники, ни пророк, алейхиссалату вассалям, ни ученые, ни аулия. Это уже не является оплотом для подражания в наши дни. Это какие-то грешники, фасики, люди, которые не имеют никаких убеждений, безнравственные люди, которые ничто из себя не представляют. Эти люди стали объектом для подражания. В основе своем, если мы посмотрим, то мы увидим, что это важную платформу в этом сыграло детство. Что люди ели, как эта еда зарабатывалась их родителями, что эти люди дети смотрели с детства, как были ли привиты основы нравственности, было ли им сказано, что вот эти вещи можно смотреть, эти вещи нельзя смотреть, следовали ли сами родители этому принципу. Одно дело, ты ребенку запрещаешь что-то смотреть, а сам же это смотришь. И ребенок это видит, он понимает, что это лицемерие, что ты сам не следуешь тому, что ты от него требуешь. Это основа воспитания, чтобы ты сам следовал тому, что ты требуешь от ребенка. Если ты от ребенка будешь требовать намаз, а сам не будешь его делать, он же будет видеть, что это не факт, лицемерие. Лицемерие. Разве будет какой-либо эффект от такого назидания, кроме как отторжения к религии, отторжения к намазу у многих и у детей? Поэтому здесь очень важный момент. Деньги, которые мы зарабатываем, и откуда они пришли, и как мы их расходуем на наших детей, это имеет важное значение. Поэтому вот этот хадис, он конечно, касается, в общем, конкретно моментов спора между людьми, но так как вопросы торговли и вопросы денег, имущества, они имеют значение и важное значение имеют в обществе, и мы так особо не останавливались на уроках, поэтому вот это призыв именно обращать внимание тому, что мы зарабатываем и как мы их расходуем, это очень важно. И поэтому тоже так же важно не просто смотреть, как мы заработали деньги, важно еще смотреть, какую еду мы на эти деньги покупаем, смотреть, изучать, что дозволено, что является халалом по религии, что является харамом по религии и так далее. Это важный вопрос, чем мы кормим своих детей. Ибо их акида, их убеждение, их нравственность, их поведение, их ибада, оно будет плодами, которые вырастут на том, что мы посадим, а вот это удобрение, которое мы будем, или то, как поливать мы будем, чем, это и есть то имущество, которое мы зарабатываем. Соответственно, если разными отходами радиоактивными что-то пытаться какое-то дерево взрастить, то ничего там не вырастет никогда, а это дерево только сгниет. Поэтому вот эти вопросы, моменты дозволенного и запретного имущества, они имеют колоссальное значение для исламского общества. И если мы вас посмотрим на развал исламского халифата, именно один из моментов, почему турецкий халифат или османский халифат мусульман был развален, в том, что туда пришли различные европейские финансовые какие-то институты, которые ввели в общество риба, процент. И вот эта риба, эти кредиты и так далее, они постепенно разложили халифат, и он моментально практически за короткий срок времени перестал свое существование. Поэтому это действительно это серьезная опасность, которую мы не должны недооценивать. Именно то, как мы зарабатываем, и то, что во многом то, что исламский призыв и даава, который люди, уже религия, сколько лет в России дозволено, нет никакого притеснения на религиозный принцип, люди могут делать даава, свободно исповедовать религию, но какого-то такого особого эффекта нету. Больше 10 лет или даже больше 15 лет люди делают даават, призывают, но какого-то массового эффекта нету. Нету такого массового эффекта. Есть, конечно, какой-то процент, там 1, 2, 3 человека, но в целом, если посмотреть, это же в России много живет мусульманских народов, люди себя осознают мусульманами, большая часть из этнических мусульман, иншаллах. Но какого-то ответа на призыв нету. И поэтому во многом вот этим барьером между тем призывом, к которым обращаемся мы, и тем барьером, который есть между нашим призывом и их сердцем, это именно тот барьер, который выстраивается из поедания харама и запретного имущества. Это сердце очищается, и как Али, ради Аллаху та'аля ангу, говорил, когда человек съедает что-то запретное, то на его сердце появляется точка определенная. Поэтому мы должны делать истихфар, чтобы смыть эту точку. Если же этого харама много, тогда наше сердце просто станет куском черного камня, который не является чем-то живым. И поэтому, а ведь религия Аллаха субхана ва та'аля, она обращена к сердцу в первую очередь человека. И тогда, если сердце черствое и черное, нечему будет отвечать на наш призыв. И если даже человек выглядит живым, но его сердце мертво, если его сердце не отвечает на призыв Аллаха субхана ва та'аля, то и тело, и разум, ничего другое тоже не ответит. Ибо и тело наше, и органы наши, это они рабы сердца. Рабы сердца. Куда сердце будет смотреть, туда и ноги, и руки будут идти. Поэтому именно вот этот призыв, чтобы мы придавали значение дозволенному имуществу, особо были щепетильны в вопросах мяса, какое мясо мы едим и так далее. Это очень важно. В наши дни некоторые люди издают фетвы, что, мол, Россия это христианская страна, мусульманам дозволено мясо христиан, поэтому мы можем покупать все, что угодно в магазинах, и любое мясо, которое есть на прилавках, оно для нас изначально дозволено, если это не свинина и так далее. Эта фетва, действительно, нам дозволено мясо людей Писания, но с одним условием, если оно зарезано. Если оно зарезано, мясо людьми Писания, они действительно люди Писания, не атеисты, не безбожники. Мясо атеист, который зарезал, мы не можем кушать. Это действительно должен быть верующий христианин, который убежденный христианин. Где таких людей сейчас найти? Где таких людей сейчас найти? И второе условие, это должно быть действительно зарезано мясо. Зарезано. А то, как сейчас массово это мясо производится, этих животных забивают током, и это становится мертвечиной. Мы не можем есть. Какая разница, христианин забил током животное, мусульманин забил током животное. Это будет все равно мертвечина. Нет, главное условие, чтобы было зарезано правильным образом по шариату мясо. Поэтому вот это невежество люди распространяют, и, к сожалению, некоторые поддаются вот этому, этой провокации определенной, и начинают, перестают придавать значение той еде, которую они употребляют, и той пище, которую они употребляют. Поэтому действительно открываются врата для харама и шубухатов, различных сомнений, которые появляются в нашем обществе. Пусть Аллах субхана ва тааля оградит нас от этой смуты, от этой фитны. Поэтому, иншаллах, на этом закончим. Алхамдулилля раббиль аламин, ва саллаллаху аля сайдина Мухаммада ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.